Сергей Марков к нам уже пришел. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Христос воскрес.
Воистину, действительно. Сергей Александрович, раз уж так получилось, что вы немного опоздали на программу, мы за это время говорили о троллейбусах в центре, которые с сегодняшнего дня по городу, ну, по центру города, внутри Садового кольца отменили. А как вы к этому относитесь?
Как к ошибке.
Почему?
Поскольку, во-первых, троллейбусы более экологичны, а известно, что экологическая проблема в Москве стоит очень сильная. Во-вторых, главная форма борьбы с пробками – это обеспечение общественного транспорта, чтобы общественный транспорт хорошо ходил.
Так автобус будет ходить лучше, говорят нам люди.
Не знаю, не уверен. Третья причина. Есть огромная контактная сеть, так сказать, все это. Там вложено огромные миллиарды денег в этих делах. Это, мне кажется, странно не пользоваться этим вложенными миллиардами. Ну, и вообще это не в тренде, понимаете? Во всех крупных мировых городах...
В Париже в 60-е годы отменили. В Лондоне отменили.
Это тогда прошло. А сейчас там возвращаются к более экологическому, собственно, к более электрическому транспорту. Поэтому, мне кажется, это ошибка.
Тогда смотрите, надо... 276-й тоже
потом
пишет.
Жалеть.
Почему решение по троллейбусам принято келейно и директивно, без широкого общественного...
Это еще одна ошибка. Знаете, у нас последнее время почему-то очень большие проблемы возникают вот у власти с общественным мнением. Вот мы видели, что парк Тимиряйский, получилась какая история, да? Власти оказались не способны это сделать, кроме как через президента. Вот я встречался 2 дня назад с представителем парка Дубки, мы в общественной палате провели совещание. Ну, там поразительные вещи. Там планируется инфраструктурный инфаркт, понимаете? Чтобы полностью, так сказать, там все парализовать, огромный район. Это очевидно, так сказать, коррумпированная там столица, огромную чудовищную башню. То самая уплотнительная коммерческая застройка, которую ненавидят москвичи, против которой неоднократно высказывался мэр Москвы, высказывался президент. И власти, префектура, прежде Северный округ, не в состоянии услышать москвичей. Здесь то же самое.
Сергей Александрович, люди консервативные.
Послушай, нет, не в этом дело.
Люди звонят и говорят, мы привыкли к троллейбусу с детства.
Есть консервативность, но есть разумность. Должна быть какая-то нормальная общественная дискуссия с нормальными аргументами. Общественная дискуссия позволяет в том числе и услышать эти аргументы, сделать востребованными серьезные выкладки и аргументы, в том числе
если
по экономике, по экологии. Нужна общественная дискуссия по таким огромным, так сказать, проблемам, как функционирование транспорта.
Подождите.
Центре Москвы,
но если
нужна
бы,
общественная дискуссия.
Если бы мэрия, к примеру, провела общественную дискуссию про необходимость ввода платных парковок, ну, понятно же, что бы народ сказал. То же самое скажут и про троллейбусы. Да мы привыкли к этим троллейбусам, мы вообще не хотим ничего менять.
Не-не-не. Я считаю, что по этим самым платным парковкам должна была быть провести нормальная дискуссия. Не забывайте, что большинство москвичей все-таки не на автомобилях ездят, а передвигаются на общественном транспорте. Если бы москвичам объяснили их выгода в этом, что касается этих парковок, да, то я думаю, что они вполне разумны. Почему думать? У нас москвичи одни из самых образованнейших, так сказать, сословий, что ли, России. А россияне – одна из самых образованных наций мира. И почему мы должны игнорировать способность наших граждан принимать рациональные решения? Я не понимаю.
Сергей
Вполне
Марков,
способны наши люди.
Политолог, член общественной палаты. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Радиостанция «Говорит Москва», программа «Пиджаки», в студии Юрий Будкин, наш гость, политолог, член общественной палаты Сергей Марков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня 2 мая, а сегодня вторая годовщина столкновений в Одессе. Сегодня там закрывают часть города, сегодня, ну, для безопасности людей, ну, так, во всяком случае, нам это объясняют.
Вот... Дайте я поясню, расскажу, так сказать, да. Значит, сегодняшние события почти никак не связаны с событиями, которые прошли тогда вот трагедии 2 мая в Одессе 2 года назад. Сегодняшние события, значит, никакого восстания одесситов нет. Одесситы ненавидят большей частью бандеровскую власть, вот эту хунту, захватившую власть, но они подавлены террором, которая осуществляется там. И никакого восстания они сейчас, так сказать, не помышляют. Нынешний ввод Национальной гвардии связан прежде всего с тем, что Михаил Саакашвили, губернатор назначенный Киевом губернатор Одесской области, пытается спровоцировать беспорядки с целью победить в борьбе Геннадия... Все время вылетает из головы. Посмотрите, пожалуйста, там...
Я понимаю, о ком вы говорите.
Труханова.
Тоже,
да, Геннадия Труханова. Все время вылетает из головы. Это фамилия, так сказать, как-то так. Хоть Рошу хочется назвать. Короче, Геннадий Труханов. Геннадий Труханов, специфическая личность, так сказать, такая, да, но он был руководителем фракции партии регионов в Одесском горсовете долгое время. Ну, был... так сказать, вообще в партии регионов. Он избран одесситами в пику киевской хунти. Два раза они за этот период проголосовали за него. Не очень большим большинством, но избрали один раз 45%, второй раз 55%. И он, между прочим, закончил военную училище в Северокавказском военном округе, служил. Он является одним из главных, так сказать, владельцев охранных предприятий крупных там. У него большой силовой экономический ресурс, и у них идет яростная борьба с Саакашвили за тем, кто реально будет контролировать город.
Да, но вы говорите, что это никак не связано с тем, что было два года назад.
Да,
но
это
тогда, никак. Тогда тоже с начала дня это были местные,
Не-не-не-не-не. Я просто...
Сначала они были живые, а потом были мертвые.
Сейчас я перейду к тому, что было два года назад.
Нет, вот. Просто я сейчас, да. Секунду, я слежу за лентами новостей, и вот сейчас около 500 человек блокируют депутатов Рады в аэропорту Одесском. Потом МВД Украины говорит, полиция откроет огонь при вооруженных провокациях в Одессе. То есть все, что угодно может быть уже сегодня.
Еще раз повторяю, это могут быть столкновения, но они идут в рамках борьбы между назначенным губернатором Одесской области Саакашвили и избранным одесситами мэром Одессы Геннадием... Труханов. Значит, между ними идет борьба. Вот Саакашвили пытается...
Саакашвили уже попросил у Порошенко помощи.
Даже у Порошенко, да, действительно, он пытается просто использовать силовой ресурс и подавить этого, обвинить этого Труханова, что он поддерживает себя сепаратистов и так далее, и так далее. Вот в чем суть нынешних событий. Восстание в Одессе, оно пока... никоим образом не планируется, не организуется. И, к сожалению, оно должно быть. В принципе, так сказать, да. Но сейчас этого ничего нет. Теперь что прошло два года назад? Вернемся к этому. Значит, тогда, как вы помните, восстал Крым и перешел в состав России путем референдума, очень быстро организованного. Началось восстание на Донбассе. Начали захватывать люди, так сказать. То же самое происходило в Харькове, был захвачен органы власти. И готовилось, так сказать, это планировалось в Одессе. Я скажу так, если... Вот мы помним референдум, какой прошел в Крыму, да? Значит, там не участвовали крымские татары, если бы, так сказать, они, условно говоря, участвовали, то за вхождение в Россию проголосовало бы где-то 85% населения. А вот смотрите, какая ситуация в других областях, если провести честный референдум. Сейчас ситуация немного сдвинулась, поскольку там мощная цензура, террор там и так далее. Но вот тогда, предположим, да, более спокойной обстановке, если бы тогда был проведен честный референдум, то за соединение, за присоединение к России проголосовало бы 90% Луганской области.
Но вы же понимаете, что честный референдум по закону невозможен.
Невозможен. Я просто говорю про настроение населения. 85% Донецкой области, где-то 85% тоже Харьковской области, где-то 80% Одесской области. Вот такие были настроения. И где-то тоже 80% Николаевской области, вот так вот. Значит, вот такие были настроения. Тогда, как мы знаем, в Донецке попытались подавить, так сказать, хунта попыталась подавить, не удалось. А в Харькове им удалось захватить. Тогда выдающийся роль в этом сыграл Арсен Аваков и бойцы вот этого олигарха Коломойского. То же самое, подавив попытки восстания Харькова, они обрушились на Одессу. Им важно было устроить бойню там. Они, собственно, ее и устроили. Это была специально спланированная бойня. Для этого туда были подтянуты неонацистские боевики из разных регионов. А поэтому вот это убийство, оно спланировало.
Вы должны
оно
объяснить одну вещь.
Оно было необходимо и нужно. Сейчас, секундочку. Организатором этой бойни был Андрей Порубий, тогда секретарь Совета Безопасности.
Это ваше утверждение. Притурчин.
Ну, да.
Порубий, да, во всяком случае, да, не признавался.
Порубий пока не признавался.
Так я, значит, вы так спокойно относитесь к сегодняшним событиям. Там все-таки было меньше народу. Теперь только в аэропорту в Одесском 500 человек блокируют.
Там была запланирована резня. И она состоялась. Именно через ту резню, убито, кстати, было вовсе не 48 человек, 42, как у нас говорят, официальная киевская версия, убито было более сотни человек. Это в Доме профсоюзов. А кроме этого еще состоялись убийства в других регионах.
Там-то есть официальные данные.
А кроме этого еще до этого и после этого было много убито. Ну, на оценках я планирую, на разговорах с одесситами. Значит, я только буквально недавно в Берлине был, так сказать, там, встречался с людьми, подошел ко мне человек из Одесской области, который бежал в Берлин, из которого сказал, мы мечтаем больше всего о том, чтобы Одесса тоже вошла в состав России, и, так сказать, ну, в Берлине такая встреча. Ну, рассказал подробности, они там немножко разбираются настроение.
Но это в Берлине.
Да, это в Берлине, да. И он готов вернуться в Одессу после того, как она станет свободной от бандеровской власти. Значит, и вот тогда была организована резня, она состоялась, и де-факто сегодня Одесса является оккупированной. Вот это вот бандеровской, так сказать, бандеровской властью, рано или поздно она будет освобождена, я думаю, да, ну, больше вероятностью, вряд ли это оккупация навечно, но каким путем пойдет, через конфликт, между прочим, между губернатором и мэром, это один из вариантов.
Вы говорите, оккупировано бандеровской властью.
Восстание одесситов сейчас не запланировано, не готовится, не проходит и невозможно.
А тогда эти 500 человек зачем прилетели в Одессу?
Так сказать, вот четвертое, это речь идет о борьбе между губернатором и мэром пока только.
Но это же опасная история, там же в любой момент может...
Ну, опасная история, так бывает, да. Но все-таки, еще раз повторяю, речь идет пока не о восстании. И плюс еще у Саакашвили собственной линии. Дело в том, что Саакашвили был приглашен Петром Порошенко для того, чтобы, ну, как-то сделать из Одессы Порто-Франко, чтобы там усилить и порошенковские позиции. И тогда американцы не очень верили Порошенке, и тот взял приглашение. Согласился Саакашвили, ну, как некое такое перед американцем, чтобы выслужиться. А сейчас американцы уже верят Порошенко, и сейчас предоставили ему карт-бланш на режим личной власти, на такую личную диктатуру в Украине. А вот Порошенко, наоборот, отошел, то есть, а Саакашвили отошел от Порошенко и начал свою собственную карьеру. Саакашвили хочет стать президентом Украины. На сегодня, между прочим, рейтинг Саакашвили номер один в Украине. Он выше всех. На втором месте Тимошенко, на третьем месте Порошенко. И тот делает свою собственную карьеру. И для него получить Одессу в качестве такой базы своей исключительно важно. Собственно, он сейчас за нее и борется. Да, кого-то могут убить и все что такое. Но еще раз повторяю, вот эти беспорядки, это речь идет не о восстании одесситов. Одесситы восстанут обязательно, я думаю.
Да, но тогда получается, что те, кто тот же Саакашвили, он не заинтересован. Он в беспорядках.
Он заинтересован. Еще что? План Саакашвили организовать беспорядки.
Но это его люди приехали. Эти 500 человек ведь не его люди.
Вы знаете, я вот сейчас по 500 человекам не могу сказать. Ехал сейчас из, честно говоря, Подмосковья.
Нет,
да,
я вам могу сказать.
Где было на кладбище у бабушек
это
своих.
Это люди,
да?
Оппозиционного блока.
Да-да.
Они приехали туда.
Значит, вот сейчас, так или иначе, между ними идет такое противостояние. Да? Жертвая. Саакашвили хочет спровоцировать беспорядки, чтобы под это дело обвинить Труханова в том, что он, так сказать, поддерживает сепаратизм. Так сказать, одесских, и через это ввести войска и добиться снятия Труханова. И таким образом взять под свой контроль весь одесский регион. Ну, Одессу как город пришел. Вот в чем его план. Поэтому Саакашвили заинтересован в беспорядках.
Хорошо.
Труханов нет.
Виталий, 40...
Кстати, Труханов пока побеждал.
Нет, но все равно не очень понятно, почему вы так спокойно говорите о том, что сегодня вот МВД Украины делает уже вот такие заявления, а вы так спокойно говорите, нет, это все равно, это сейчас невыгодно, что ли, Киеву тогда? Это никому не выгодно устроить повторение того, что было два года назад?
Повторение того, что было два года назад, Киеву делать не нужно, потому что тогда эта резня была задумана для того, чтобы с помощью акта террора этого устрашить пророссийское население, чтобы оно не восстало в Одессе. На сегодня шансов восстания в Одессе практически нет. На сегодня речь идет об имитации беспорядков, наоборот.
Тогда Виталий 44 и 692, это Константин, они задают, по сути, один и тот же вопрос. С вашей точки зрения, Ну, вот Константин, например, так пишет. То, что властям Украины наплевать на жертв, это ясно.
Не-не-не, властям Украины наплевать. Власти Украины заинтересованы в жертвах. Заинтересованы. Нет, вы не поняли? Еще раз-то, я объясняю. У власти находится, по сути дела, группировка...
Не-не-не. Я понимаю.
При военных преступников, иностранных агентов и авантюристов. Они проводят политику массового террора. Без нее они не удержатся. Поэтому жертвы нужны Киеву.
Эти жертвы уже случились. Это было 2 года назад.
Сейчас они тоже нужны, небольшие. Но они сейчас идут небольшие грандиозные резня, а небольшие жертвы с целью снять мэра.
А вопрос-то в другом. Почему Запад молчит? Если есть жертвы, они вообще, по идее, должны устроить истерику.
Ну, Запад молчит по нескольким причинам. Во-первых, значит, Запад реализует проект организации госперевода в России и свержения Владимира Путина. Для этого Украина избрана в качестве главного тарана. Поэтому, так сказать, Запад согласился на формирование террористической диктатуры в Украине, ну, по такой же модели, по которой террористическая диктатура там, предположим, была создана, ну, в той же Сирии, так сказать, джихадисты. Джихадисты ИГИЛ, так сказать, такой, созданное, по сути, не ИГИЛ, Джабхат ан-Нусра, вот более точное сравнение с киевским режимом. Джихадисты, так сказать, союзные Западу в Сирии, и ультранационалисты и неонацисты в Украине, они используются для установления режима максимально враждебного России. Дальше план, что в решающий момент украинская армия должна просто вторгнуться на территорию России, там, в районе Кубани, Воронежа, там, и так далее.
Это серьезно говорить?
Абсолютно серьезно говорю, абсолютно серьезно.
Но они же обречены.
Они не обречены, если это будет одновременный удар. Послушайте, что думаете, они сумасшедшие, что ли, так сказать? Они им, так сказать, гарантировали о том, что это просто часть большего проекта по то, чтобы захватить Россию, ее раздеребанивать. Они намерены наносить, так сказать, удары. Вы же знаете, на самом деле, в наших средствах массовой информации довольно много откровенной позиции в системе власти, в элите. Откровенные позиции занимает так называемая 6-я колонна, 5-я колонна и пока видно, что десятки, сотни людей помогут вот этому внешнему удару, то почему они должны его перестать готовить?
Хорошо, тогда...
Они только что в Украине совершили госперевод, никто не верит. Они совершили.
А все-таки это они сделали. 692-й просто спрашивал. Жираф Мариус просит вас уточнить. Если вы говорите о диктатуре на Украине,
да,
то не очень понятна эта история одесская. А почему бы Саакашвили тогда просто не попросить Порошенко по-хорошему убрать этого мэра, да и все? Убрать с поста.
Объясняю.
Если это диктатура.
Нет, объясняю. Значит, эта диктатура такая, можно сказать, постмодернистская, да, и не до конца консолидированная. Значит, внутри диктатуры существуют различные центры влияния. Плюс американцы им говорят, американцы научились много, у них там южно-вьетнамская хунта, так сказать, южно-корейская, они много намучились, они говорят, вы не должны... Вы должны, то есть, подавить террором самые грани и группировки, но умеренный давить не надо. В частности, оппозиционный блок находится под защитой американцев. То есть часть партии регионов, которая признала результаты госпереворота,
то не выступила. То есть этот мэр под защитой американцев?
Мэр в том числе находится под защитой американцев. Вот прямо его свергать нельзя. И, конечно, эта хунта хотела бы всю бывшую партию регионов, там, оппозиционный блок так называемый, выкинуть, запретить и там, и так далее. Их собственных, между прочим, отобрать. Но американцам это не разрешают, поскольку они считают, что нужно иметь, так сказать, и более умеренных, так сказать, каких-то людей, более широкой базы, что американцы боятся, что если вот эта хунта, она слишком радикальные методы будет использовать, то в конечном итоге все дойдет до всеобщего восстания. Кстати, оппозиционный блок по американскому плану должен победить на выборах в Донбассе. Вот Виктория Нуланд приехала, сказала, мы планируем, мы боимся, что будет новая администрация, так сказать, там, да, поэтому мы хотим, чтобы обязательно выборы в Донбассе состоялись в этом году, и мы, так сказать, американцы, то есть, планируют, чтобы победил там оппозиционный блок, который, еще раз повторяю, находится в хорошей связке достаточно с американцами. Труханов является как бы, ну, частью этого. Так, точнее сказать, Труханов является сейчас чуть-чуть другой, но близкой оппозиционного блока. Там вот эти вот как бы умеренные критики...
То есть у одесситов нормальных кандидатов нет? Либо хунта, либо американцы с оппозицией.
Нет, Труханов более-менее нормальный кандидат, но, так сказать, он просто одесситы своим своей жесткой поддержкой тех, кто не приемлет Бандеру, да, а Труханов не приемлет Бандеру, они, так сказать, вынуждают американцев с ними считаться, потому что попытка навязать антибандеровскому населению, очевидно, 100% бандеровского кандидата совсем уж силой, да, она, американцы боятся, вызовет, приведет непосредственно к восстанию, как это уже неоднократно было.
Но тогда американцы приводят тогда на выборах этих кандидатов к власти. А они тогда будут играть совсем иначе.
Американцы хотели бы, конечно, чтобы более пробандеровские кандидаты побеждали. Но раз уж они побеждают, они требуют, вот чтобы на местных выборах выборы были относительно честные. Вот если президентские, парламентские были полностью фальсифицированы выборы, да, то местные выборы были относительно честные, потому что если местным властям навязать всех, так сказать, бандеровцев на юго-востоке, то американцы боятся, что можно гайки-то перекрутить, вот и в результате котел взорвется.
Вы шокировали нашу аудиторию. Вот 692-й, например, смотрите, как формулирует вопрос. То есть, по-вашему, США думают, что у Путина не хватит духу в случае агрессии отдать приказ соответственно РВСН?
Нет. Американцы полагают...
Ну, Виталий 44-й, это же украинская армия на Кубани, вы серьезно?
Да, значит, во-первых, они не скрывают то, что они это планируют. Я еще раз повторяю, планировался в качестве для организации госпереворота, да, планировался, насколько я понимаю, комбинированный удар, понимаете? Одновременно должен быть там экономический кризис, особое обострение, там отключение свифта, так сказать, да, одновременно массовые демонстрации в России какие-то, да. Сейчас, кстати, Екатеринбург наиболее так краснеет, да. Значит, одновременно, значит, часть силовиков должна быть парализована каким-то, кстати, чтобы она не была парализована, именно для этого была создана Национальная гвардия. Одновременно часть правительства должна встать на путь предательства, часть олигархов должна встать на путь предательства.
Они должны, часть
средств массовой информации, которые сейчас лояльны власти, они должны в решающий момент быть переключены.
Теперь же они видят, что так не работает.
Почему-то они, почему? Они работают над своим проектом. Вот не надо думать, что прям ничего, это невозможно. И одновременно, так сказать, должен быть спровоцирован внешний кризис. В том числе, так сказать. Ну, и он пока нет такой. Речь идет о прямом, собственно, речь идет о консолидации киевского вот этого режима русофобского, бандеровского, и, так сказать, его прямая, как бы, агрессия. Сначала это, конечно, Крым. А вы же знаете, у них там прислала мобилизация, Совет Безопасности Украины.
Так это другого и не дойдет. Когда начнется Крым, вот если вы говорите, ну вот в этот момент разве не хватит духу? О чем и пишет 690. Россия ответит тогда уже, нет?
Нет. Считается, что она не будет готова. Чего, по американцам, что ли, стрелять? Если украинские войска вернутся в Крым, что мы будем создавать ядерную войну, что ли?
Тогда, смотрите, Виталий 44-й про американцев спрашивает, ну, с вашей точки зрения, естественно, а вот новый президент в США, он может вот эту игру, о которой вы говорите, прекратить? Ну, к примеру, Трамп. И, кстати, Трамп, он вообще может быть президентом?
Вообще, эту игру ведет совсем не Барак Обама, надо прямо сказать, да? Барак Обама, он такой немножко померкованный, да, как украинцы говорят.
Как вы сказали?
Померкованный.
Переведите.
Такой. Ну, украинское слово. Ну, оно уже видно, что оно уже русское тоже слово фактически, ну, такой мирно ориентированный, да? Скорее, Обама разрешил вести эту ситуацию. Ее в основном организуют офицеры вице-президента США Джо Байдена.
Я прошу прощения, а заблокированные в аэропорту в Одессе депутаты-оппозиционеры решили возвращаться. Все, улетают в Киев обратно.
Да.
Все, возвращаемся им.
Да. Значит...
Обама мирный, да,
Обама,
значит, но не он.
Да, это скорее спецслужбы американские проводят, которые скорее индирендированы на вице-президента США Джо Байдена. Обама скорее просто им разрешил сделать госпереворот в Украине и поддержать
культуру. Но нового президента не будет Байдена?
Не будет, правильно. Но это означает, что спецслужбы-то, которые всем этим занимались, они все останутся. Все конкретные люди останутся. Может поменяться только высшее руководство. Как оно поменяется, никто не знает. Если победит Хиллари Клинтон, с большой вероятностью, они большинство останутся на своем месте. Если победит Трамп, то часть из них, видимо, поменяется. Что-то никто точно не знает, будет ли такое проводить. Но считается, что внешнюю политику США проводит не президент, а так называемое внешнеполитическое сообщество, которое включает в себя администрацию американского президента, Совет национальной безопасности, Министерство обороны, Госдепартамент, разведсообщество, соответствующие комитеты Конгресса и Сената.
Трамп никак не может стать президентом.
Нет. Трамп может стать президентом.
Разве вот эти все люди допустят его?
Я бы, значит, они хотели бы его не допустить, да, но в Америке все-таки существуют многие демократические принципы. Не надо Америку, знаете, слишком принижать. Американцы смогли своих олигархов остановить в свое время при Франклине, Делано Рузвельте, который посудил социал-демократическую политику, проводил нового курса. При Теодоре Рузвельте американцы оказались первыми, кто создали монополии тресты, и первые, кто остановил эти монополии тресты, сделал это Теодор Рузвельт. Сейчас Америка переживает мирную революцию. Таким революционерами, кстати, потенциально является не только Трамп, Круз тоже. Такой, знаете, революционер. Он представляет себе, ну так, ну, условно говоря, Мари Ле Пен, так сказать, вот похожая очень на него, да. Значит, ну, таких, знаете, как наши православные активисты, представляете себе. Вот если бы у нас был кандидат на православных активистов. А Сандерс, он, наоборот, социалист. Ну, тоже, они все трое из четверки этой... Трое являются такими революционерами. И сейчас специалисты по Америке, они скорее вот гадают, это революция кого против чего. Моя концепция, что это революция бизнесменов против юристов. Революция американских американцев против глобализированных американцев.
Не глобализированные выиграют.
Но не факт. Большинство-то американских американцев живет. Понимаете, в чем дело? Это как вещь, это большое противоречие сейчас во всех странах такое происходит. Между глобализированным средним классом, который активнее, энергичнее, там многие вещи контролируют, живет в столицах, да, и большинством нации, которая является, ну, более национально ориентированной, так сильно в глобальном мире.
Трамп, он пытается представлять большинство наций в этой истории.
Да, парадокс Трампа в том, что является он сам по ценностям, да, за него голосует во многом победитель. Он так довольно продвинутый по ценностям, да, но при этом за него голосует эта внутренняя американская Америка, так называемая Rednecks, красные шеи их еще называют, ну, те, которых шея загорела, так сказать, на солнце будущее, даже это не офисные клерки сидящие. Они очень неудовлетворены ситуацией, и плюс еще это некая революция, как я говорю, бизнесменов против юристов, да, то есть бизнесмены так, наняли себе юристов, чтобы они от их имени сидели в Конгрессе, в Сенате, в правительстве и проводили политику в их интересах. А в какой-то момент эти юристы и демократические республиканцы друг с другом спелись, стали проводить собственную политику, во многом забывая об интересах того бизнеса, который их, собственно, и послал. Сейчас этот бизнес пытается поставить юристов на место и свернуть. Все интересные юристы объединились против этих бизнесменов. Ну, посмотрим, так сказать, чем закончится американская революция. Я хотел бы, чтобы, главное, наши слушатели понимали, из того, что американцы совершили чудовищный переворот в Украине, привели к власти чудовищную террористическую группу.
Но им война не нужна, пишет
Константин. Из-за того, что они против нас сделали войну санкций, да, из этого вовсе не следует, что американская политическая система такая уж плохая. У нее много архаичных черт, в виде непрямых выборов президента, там, еще каких-то, да. Но, тем не менее, американская политическая система из-за своей огромной роли гражданского общества, она позволяет американцам мирно выходить из кризиса. У них последний раз революция была, если вы помните, больше 150 лет назад.
Но вот это решение американцев, демократическое решение, оно может помочь прекратить эту игру на Украине? Вот об этом ведь спрашивают.
Я думаю, нет. Не поможет, потому что внешнюю политику все-таки большей частью проводит вот этот самый истеблишмент. И хотя президента выбирают вот все-таки вот американцы так или иначе, да, а внешнюю политику он проводит с учетом. Вот Барак Обама недаром, он не смог и 80% не смог и половину реализовать тех своих идей, которые у него были. Ему этот внешнеполитический истеблишмент не позволит это сделать. Всех поздравляю с праздником также трудящихся, с Пасхой и наступающим 9 мая. Все на бессмертный полк.
Спасибо. Сергей Марков, политолог, член Общественной палаты. Это была программа «Пиджаки».
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».